Глава 16. «Что такое, малыш?» Сонный голос Дэна проник сквозь завесу тумана и вытащил меня на поверхность. Задыхаясь, я уставилась во тьму, снова в обычной реальности. Когда я повернулась и увидела рядом с собой вместо Патрика Дэна, желудок скрутило от разочарования. «Ничего», — пробормотала я, стараясь выровнять дыхание и сфокусировать взгляд. «Просто сон. Или что-то такое. Прости, не хотела тебя разбудить». Он улыбнулся, подтянул меня к себе. «И я тебя люблю, малыш». Видимо, последние слова, обращенные к Патрику, прозвучали уже здесь, и Дэн принял их на свой счет. Я выдавила улыбку, но повторить признание не смогла. С каждым возвращением из той, предназначенной мне жизни, я смотрела на Дэна все более трезво. Но правда ли это? В самом ли деле в наших отношениях наступает ясность, или я поддаюсь бессмысленной тоске по прошлому, которое не вернуть? Ведь какой бы природой ни были эти визиты к Патрику и Ханне, это нереальность. Патрик ушел навеки, а Дэн, вот он тут. Как тот, кто долго-долго простоял зажмурившись, я уже не понимала ни кто я, ни где. «Кейт?» — голос Дэна звучал вопросительно, и, сфокусировав взгляд на его лице, я увидела желание. Он потянулся погладить мою щеку, очень нежно, потом рука спустилась ниже к изгибу ключицы, скользнула на грудь. «Кейт?» — повторил он, и это уже не вопрос, а ответ. Я открыла глаза, стараясь не думать и не чувствовать, когда его губы встретились с моими, когда он осторожно перенес на меня тяжесть своего тела. «Кейт», — повторил он на этот раз хрипло, и я поняла, что вот-вот потеряю связь с реальностью. Я молчала, боялась произнести «Патрик», и, отдавшись на волю тела, пыталась утихомирить взвихренный разум. «Дэн», — говорил я себе, — «здесь и сейчас. Это Дэн. Дэн здесь. Он хороший человек. Он тебя любит, он хочет тебя». Как выяснилось, я тоже его хотела. Мое тело давно уже научилось вытеснять воспоминания, и я позволила ему сделать это, позволила физическим ощущениям подхватить меня и лишь один раз проговорилась. Мозг вдруг рванул управление на себя, и я услышала свой шепот. «Не могу». Как раз в тот момент, когда Дэн входил в меня. «Не можешь что?» — спросил он, замерев и глядя на меня с тревогой. Я так испугалась, что не сразу нашлась с ответом, и пролепетала нелепое «ничего». Кажется, он не вполне мне поверил, но все же возобновил движение, и я сосредоточилась на этом и постаралась выкинуть из головы все остальное. День оказался намного прохладнее, чем обещали накануне. Включив утром телевизор, мы услышали, как местный ведущий рассказывает о вторжении холодного фронта. По пути к двери я прихватила кардиган, а вопросы постаралась вытряхнуть из головы. Только в середине дня, когда мы с Дэном и его друзьями Джоном и Кристин сходили пообедать, а потом вместе с Джиной и Уэйном посмотрели кино, я вспомнила наконец, что происходит с Джоан в моем сне. Я ойкнула вслух, напугав Дэна, Джины и Уэйна. Мы как раз выходили из кинотеатра. «Что такое, малыш?» — встревожился Дэн. «Я подумала о Джоан». «Почему ты подумала о Джоан, Кейт?» — заботливо спросил Дэн тоном, каким обращаются к маленькому ребенку, если тот скажет что-то нелепое. Я обернулась к Джинни, та тоже как-то странно смотрела на меня, потом снова поглядела на Дэна. «Мать в этом фильме чем-то похожа на нее», — солгала я. Дэн кивнул, вроде бы принимая ему ответ, и вскоре уже погрузился в обсуждение бейсбола с Уэйном. «Что-то случилось?» — шепнула Джина, сжимая мою руку. Я мотнула головой. «Все в порядке». Но, кажется, не убедила. «Идем ужинать», — предложил Дэн, и тем самым спас меня от дальнейших расспросов. Уэйн ответил, что им с Джиной пора домой, отпустить няню, которая сама куда-то собиралась на ужин, и мы распрощались. Дэн поймал такси до маленькой Италии. Я всегда предпочитала именно тамошние ресторанчики. Мы нашли местечко за одним из длинных столов Пульи. Дождавшись, чтобы официант принял заказ и принес кувшин красного вина, я изменилась и вышла в туалет. К счастью, там никого не было, так что я проворно достала мобильник и набрала номер Джоан. Услышав автоответчик, я почувствовала тревогу. Позвонила на мобильный, но и там никто не ответил, и я оставила сообщение с просьбой перезвонить мне, как только она сможет. Понимая, что это, наверное, перебор, я, тем не менее, еще раз набрала номер домашнего телефона, и там тоже оставила сообщение, прибавив, что у меня к ней срочный важный вопрос. Затем я спрятала телефон в сумочку, побрызгала водой на лицо, чтобы прийти в себя, провела по губам помадой. Набрала в грудь воздуху, кивнула собственному отражению и пошла обратно к Дэну. Тем временем нам уже принесли крастини, и Дэн разлил вино. Я села, и он вручил мне бокал. «За нас и наше будущее», — провозгласил он. Я приподняла бокал и пробормотала. «За нас». «Итак», — заговорил Дэн минутой позже, — «на этой неделе мы ждем твою маму?» Я заморгала. Надо же, совсем забыла про надвигающийся визит. «Конечно», — сказала я, изобразила улыбку и добавила. «Мы же понимаем, что она просто спасается от флоридской жары». Мой отец умер 7 лет назад, и мама решила начать жизнь заново. Она переехала в поселок для пожилых людей примерно в 25 милях от Диснейленда, трижды в неделю ходит на йогу, бегает 10-километровые марафоны и уверяет, что никогда прежде не была в столь прекрасной физической форме. И любовники у нее не переводятся. Я над этим посмеивалась, пока 3 лета тому назад она не усадила меня для серьезного разговора. Дескать, если она смогла вернуться в седло, образно говоря, то пора и мне. В тот день я поняла, что мама уже не беспокоится за меня, а стала меня жалеть. «В четверг отменю с утра занятия и встречу ее в аэропорту», — сказала я Дэну. Он усмехнулся. «Столько лет прожила здесь и так и не научилась самостоятельно добираться в аэропорт и из аэропорта. Думаю, она просто хочет, чтобы о ней позаботились». «Да, ты хорошая дочь», — ласково сказал он. «Ты хороший человек, Кейт. Мне с тобой повезло». «И мне повезло», — шепнула я. «Насчет вчерашнего нашего спора», — продолжал он. «Я хотел извиниться, вот и все. Мне кажется, я недостаточно внимательно тебя слушал. Я не говорю, что решительно против детей, хорошо? Но мне нужно время, чтобы это как следует обдумать». Во мне шелохнулась надежда. «Хорошо. И у нас все хорошо. У нас с тобой». Я не сразу ответила. «Пока не пойму, но я хочу, чтобы все было хорошо». Следующие 1,5 часа мы объедались ньокками болоньезе и лингини с морепродуктами под белым соусом. На десерт — тирамису и каннолли. Кувшин красного мы допили, и к десерту Дэн заказал шоколадные мартини. «У вас сегодня праздник?» — спросил официант, подавая напитки. Дэн пожал плечами, улыбнулся, чуть захмелевший. «Всего лишь прекрасный вечер в прекрасном городе с моей прекрасной невестой», — сказал он. Мы смеялись и вспоминали прошлогоднюю поездку в Италию. Потом принесли счет, и мы пошли по Малбери-стрит к каналу ловить такси. Дэн вел меня под руку. В другой руке он нес остатки ужина, продолжая забавно рассказывать, как его коллега ездил в Европу, и ничего хорошего из этого не вышло. И только в такси, по дороге домой, уже волю насмеявшись, я вновь почувствовала, как мне стыдно. Не в Дэне дело, он такой же, как и был. Беда со мной. Не могу же я вечно скакать из одной жизни в другую. Но, по правде говоря, я бы хотела вернуться в ту жизнь, а не в эту. Вечером, накануне приезда мамы, я в 3-й раз была у Эндрю на курсах языка глухонемых. Я сама удивилась тому, с какой радостью ждала этого занятия и как гордилась, что за последние дни на досуге успела выучить кое-какие нужные мне знаки. Я могла теперь сказать «молодец», «попробуй вот так», «пианино», «синтезатор», «гитара», «маракасы», «петь», «ноты» и «музыка». И мне не терпелось снова встретиться с теми детками. Я рассчитывала после занятий обсудить с Эндрю, когда мы снова сходим к Молли и Рейджи, и когда он познакомит меня с 3-й девочкой. Я сидела на складном стуле в подвале церкви, дожидаясь Эндрю. Влетела Вивиан, уселась рядом со мной. Я подняла глаза от папки с документами моего нового пациента, Саймона, и улыбнулась ей. «Который час?» — ткнула она себя пальцем в запястье. Я глянула на часы. «Без 7:02». «Даже не верится! Наконец-то прибежала заранее!» — радостно выкрикнула она, и я впервые уловила в ее выговоре легкий британский акцент. «Эндрю ведь еще нет?» «Пока нет». 2 очка!» — воскликнула она, потрясая в воздухе сжатым кулаком. «Я вечно опаздываю, как двоечник, который является после начала урока и мешает учителю, как в прошлый раз. И в позапрошлый. Но сегодня, ура, прибыла до звонка. Не иначе Земля соскочила с орбиты». Я рассмеялась. «Это не единственные курсы, где вы учитесь?» «Ох, дорогая моя, где я только не учусь!» Ответила она, расстегивая непромокаемый плащ, и зачем он ей в такую погоду, и ерзая, чтобы стащить его с себя. «Только что закончила курс оригами. До того — программирование. Мне 68 лет, я чувствую себя молодой. И знаете, в чем мой секрет? Пока учишься, не стареешь». «Отличная философия», — сказала я, глядя, как она пристраивает плащ на спинке стула. «А почему на этот раз вы взялись за язык глухонемых?» «Я прошла уже 17 разных языковых курсов, в том числе британский язык глухонемых. Он совсем другой», — пожала она плечами. «Хочется узнать понемногу обо всем. Давно уже собиралась записаться на американский язык глухонемых, но все не подворачивались подходящие курсы. Об этом месте мне рассказала подруга. А вы?» — на одном дыхании продолжала она. «Что вас привело сюда? Почему вы выбрали этот курс? Ради кого?»
«Ради моей дочери». Вырвалось у меня, и я невольно прикрыла рот рукой. Неужели я только что заявила вслух, что записалась на курсы ради несуществующей, приснившейся мне девочки? Вивиан хотя бы этого не знала, но если бы мои слова услышал Эндрю, он бы решил, что я солгала ему, когда сказала, что у нас с Дэном нет детей.
«О, как трогательно!» — восхитилась Вивиан, но тут же озадаченно нахмурилась. «Погодите, как же так? Почему только сейчас? Неужели она оглохла внезапно?»
Я уткнулась взглядом в колени. «Нет, но я только недавно ее нашла», — пробормотала я.
«Нашли свою дочь?»
С каждой минутой мои объяснения звучали все более нелепо, и я поспешила дать наиболее логичное объяснение, какое только могла изобрести. «В смысле, удочерила. Я только что ее удочерила».
«Ой, дорогая!» —
воскликнула Вивиан, всплеснув руками, и так и засияла.
«Кейт, какой же вы молодец!»
«Да, спасибо», — пробормотала я. Похоже, я окончательно сошла с ума.
«Знаете, я всей душой верю. Усыновление — огромное, еще недооцененное счастье», — торжественно продолжала Вивиан. «Как прекрасно дать ребенку дом, стать семьей по собственному свободному выбору. Быть может, это и есть самый правильный способ создавать семью, как вы думаете?»
«Конечно», — слабым голосом подтвердила я.
«Значит так», — она хлопнула в ладоши. «Выкладывайте, как ее зовут?»
Промычала я, но тут, к счастью, появился Эндрю с ворохом книг и бумаг.
«Простите за опоздание, друзья!»
Он обрушил свою ношу на стол перед рядом сдвинутых стульев. Мы в разнобой подтвердили, что прощаем, и Эндрю спросил, выучили ли мы что-нибудь самостоятельно.
«Поднимите руки, кто занимался дома», — велел он, и Эмми тут же подняла руку, а следом мы с Вивиан, ехидно переглянувшись. «Великолепно», — сказал Эндрю. «Эмми, вы подняли руку первой. Вы что-то выучили и можете поделиться с нами?»
Она кивнула, и Эндрю продолжал.
«Покажите, прошу вас».
Я сидела за спиной Эмми и не могла разобрать, какие жесты она делает, но зато отчетливо видела, как покраснели ее уши. Подавшись вперед, я всмотрелась в движение ее рук, и мои брови поползли вверх. Я уловила «поесть», все 5 пальцев сложены щепотью и 2 раза подносятся ко рту, и «вместе». Эндрю слегка смутился, но тут же его лицо просветлело.
«Эмми, вы молодец! Вы научились приглашать! Не хотите ли поесть вместе?»
Эмми еще сильнее покраснела.
«Ну да».
Но Эндрю то ли не понял, то ли сделал вид, что не уловил приглашение, которое, разумеется, было адресовано лично ему. Он приветливо улыбнулся Эмми и сказал: «Замечательно, что вы выбрали именно эту фразу. Она в любой момент может пригодиться. Как это я сам не сообразил научить вас. Друзья, давайте прямо сейчас
Разучим приглашение все вместе. Эми, покажите, пожалуйста, всем. Станьте лицом классу, будьте добры».
Эми с удрученным видом поднялась и повторила этот набор жестов. Эндрю направлял ее правую руку, демонстрируя Эми и нам, как точнее изобразить глагол «хотеть». Обе ладони обращены вверх, пальцы раздвинуты, вы словно бы подтягиваете что-то к себе, особенно похоже на то, как открывается обеими руками ящик. Эми от его прикосновения дернулась, словно обжегшись. Тут уж трудно было не понять, что Эми имела в виду. Эндрю слегка покраснел и быстро оглянулся на меня. Потом кашлянул.
«Великолепно, Эми, просто великолепно!» — сказал он чуть хрипловато. «Вам всем имеет смысл попрактиковаться этой фразой дома!»
Торопливо отойдя от Эми, он жестом предложил ей сесть. Вернулся на преподавательское место и обратился к нам с Вивиан.
«Вивиан, Кейт, вы тоже выучили что-то новое?»
Вивиан сообщила, что умеет говорить «Я пью чай с королевой». И с гордостью продемонстрировала. Мы все расхохотались. Наконец Эндрю добрался до меня.
«Кейт, что вы можете нам показать?»
«Я научилась говорить. Я так счастлива быть здесь с вами», сказала я. «А что, вполне невинная фраза. Не обязательно же признаваться, что я заготовила ее для Ханны, чтобы сказать, когда вновь увижу ее и Патрика. Если увижу».
«Хорошо», — ободряюще улыбнулся мне Эндрю. «Показывайте».
Я указала на себя и постаралась, плавно, не задерживаясь, досказать предложение до конца. «Очень». Обеими руками изобразить Пацифик. Сблизить их и развести. «Счастливо». Дважды распахнуть ладони на уровне груди. Здесь движение вверх, ладони тоже повернуты вверх. С вами два сжатых кулака соприкасаются пальцами, а затем указать пальцем на собеседника.
«Замечательно!» — воскликнул Эндрю, досмотрев мое представление до конца, а потом вскинул вверх обе руки, похлопал ладонями по воздуху. «Вот так будет замечательно!» «Попробуйте сказать «замечательно быть здесь с вами, Кейт».»
Я кивнула, повторила его жест, присоединив к нему «быть здесь с вами». Он тоже радостно закивал.
«То, что надо. А теперь, друзья, попробуем выучить обе фразы. Спасибо, Кейт, которая принесла эту фразу в класс».
Пока все старательно повторяли за Эндрю ту же фразу, но в более профессиональном исполнении, Эми, обернувшись, шепнула мне: «В любимчики попали». И улыбнулась одними губами. Час спустя, разучив с нами два десятка фраз и 30 наиболее употребительных слов, кое-что рассказав об истории американского языка глухонемых, Эндрю подытожил.
«Ну что ж, ребятки, наше время истекло. Еще раз всем спасибо. Не забывайте упражняться всю неделю. Жду вас в следующую среду».
Мы начали собирать вещи, и тут он обратился ко мне.
«Кейт, не могли бы вы задержаться на несколько минут? Мне нужно кое-что с вами обсудить».
Я удостоилась гневного взгляда Эми, но тем не менее кивнула и подождала, пока все выйдут из аудитории. Подошла к Эндрю, он перебирал какие-то бумаги на столе.
«Отлично поработали. Простите, что я не связался с вами раньше насчет занятий. Как скоро можно планировать визит к Молли и Рейджи?» — спросил он. «Что у вас в расписании на этой неделе?»
«В принципе, я и завтра могу, если вам подходит». Он удивился.
«Похоже, у вас график куда подвижнее моего».
«Нет, просто завтра приезжает мама. Я взяла отгул, чтобы встретить ее в аэропорту. А вечером могла бы позаниматься с девочками».
«Вместо того, чтобы провести вечер с мамой?» — уточнил он.
«Завтра она ужинает с моей сестрой и ее семьей.
Она предпочитает общаться с нами по отдельности. Такие дела», — подмигнула я. «По-моему, чтобы выудить у нас компромат друг на дружку». Так что уж поверьте, мне гораздо приятнее будет пообщаться с Молли и Риэджи, чем сидеть дома и гадать, о чем там сплетничает мама с сестрой. «Ну что ж, если вы уверены», — улыбнулся он. «Я подумал, не могли бы мы провести еще два таких коротких занятия на дому, как в прошлый раз. Я утрясу с Шейлой их расписание».
«А третья девочка, о которой вы говорили, познакомите меня с ней?»
«Да, насчет этой девочки, вот что». Он озабоченно нахмурился. «Если вы не против, я бы попробовал выяснить, нельзя ли организовать встречу с ней в пятницу. Может быть, удастся привести ее к вам в кабинет? Годится? Чтобы вам не мотаться в Квинс два раза в неделю».
«Конечно», — сказала я. «Моя помощница подберет время. Я завтра же ей скажу».
«А, у вас есть помощница? Круто!» «Круче не бывает», — подхватила я, и он рассмеялся. «Хотя на самом деле только четверть помощницы. Она у нас одна на четырех терапевтов». «Ну, тогда не круто. А так, подкручено». Очень серьезно подытожил он. И тут уже рассмеялась я. Мы договорились встретиться в его кабинете на следующий день в 4 часа и оттуда пешком дойти до дома, где жили Молли и Рейджа. «И еще я хотел извиниться», — сказал он напоследок. «Извиниться за что?» «За то, что загрузил вас историей с моим братом. Я уже много лет ни с кем не делился». После паузы он добавил. «Наверное, мне давно пора от нее отделаться. Прежде всего, не надо просить прощения. Я была рада, что вы мне рассказали». «Неужели?» Я кивнула. «И потом, когда теряешь близкого человека, в жизни остается прореха. Я это очень хорошо понимаю. Мне кажется, полностью она никогда не затянется. И не надо ни от чего отделываться. К тому же вы сумели справиться с этим горем. Я же вижу». «Пожалуй, вы правы». Он улыбнулся, и я двинулась к двери. «Да, еще одно, Кейт». «Что?» — обернулся я. Глядя мне прямо в глаза и улыбаясь, Эндрю медленно сделал незнакомый жест. Большим и указательным пальцем правой руки потянул к подбородку указательный палец левой. «До завтра», — добавил он вслух. И только наверху, почти на выходе из церкви, я вспомнила, что этот жест значит «Вы замечательная».